Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами проводим заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса в Кузбассе. Не случайно, естественно, мы все понимаем, Кузбасс – один из крупнейших мировых центров угледобычи. Именно мировых центров. Ну и, кроме всего прочего, накануне, то есть вчера, был праздник у тех, кто работает здесь и в отрасли в целом, День шахтера. Я от своего имени и от имени всех здесь присутствующих хочу поздравить горняков с их профессиональным праздником, пожелать им здоровья, всего самого наилучшего, успехов в очень нелегком, но очень нужном стране труде. Уважаемые коллеги, сегодня у нас насыщенная повестка. Вместе с представителями бизнеса, руководителями регионов обсудим текущую ситуацию в российском ТЭКе. Рассмотрим ключевые направления и ориентиры развития отрасли. И, конечно, оценим, как выполняются ранее принятые решения нашей комиссии. Топливный энергетический комплекс играет важную роль в повышении темпов и качества экономического роста в нашей стране. На долю ТЭКа приходится около 22% ВВП страны, почти 60% экспорта и 40% доходов федерального бюджета. В условиях сложной рыночной конъюнктуры последних лет и искусственных внешних ограничений российский ТЭК сумел эффективно ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место в мире по объему добычи нефти, второе по добыче газа. Россия входит в число ведущих стран по объему выработки электроэнергии и добычи угля. Вот по электроэнергии на четвертом месте, по углю шестое место в мире. Российские энергетические компании наращивают вложения в развитие. В прошлом году сумма инвестиций выросла на 10% и составила 3,5 триллиона рублей. Осваиваются новые месторождения углеводородов, развивается транспортная инфраструктура ТЭКа. Вместе с тем хочу подчеркнуть, уровень газификации регионов, в том числе сельских территорий, растет недостаточными темпами. Вот сейчас мы только были на Черниговском разъезде вместе с исполняющим обязанности губернатора. И прямо там на месте небольшая группа людей, небольшая группа работников этого предприятия. Ну, и один из них тоже поднял этот вопрос о газификации. Это естественный вопрос, потому что действительно темпы, к сожалению, не те, на которые мы рассчитывали в последнее время. Здесь нужна координация между федеральными органами власти, между «Газпромом», между независимыми производителями и местными региональными органами власти, потому что последняя миля, вот в чем, как правило, здесь проблема. Нужно это все выстроить в одну цепочку. Нужна дополнительная динамика по этому вопросу. Предлагаю на одном из следующих заседаний нашей комиссии обсудить именно этот вопрос. Далее. Российские энергетические компании сохраняют устойчивые позиции на зарубежных рынках. Так, объем экспорта природного газа 2 года подряд обновлял абсолютный максимум. Нужно развивать экспортный потенциал российской энергетики. Отмечу, что за последние годы конкуренция на глобальном энергетическом рынке заметно обострилась. Поэтому крайне важно эффективно использовать наши конкурентные преимущества. Диверсифицировать маршруты поставок, выходить и закрепляться на новых рынках. Одним из наиболее привлекательных направлений, мы с вами это хорошо знаем, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь растет спрос на широкий спектр товаров, и это открывает большие возможности для российских компаний. В этой связи хотел бы отметить одну важную инициативу. В июне этого года в ходе визита в Китай мы договорились с председателем КНР Си Цзиньпинем об организации российско-китайского энергетического бизнес-форума. Уверен, эта площадка позволит расширить сотрудничество наших стран, найти новые направления для взаимных инвестиций, для запуска перспективных проектов в сфере энергетики. Первый форум планируется провести в ноябре текущего года в Пекине. Знаю, что с российской стороны уже выразили заинтересованность в участии около 40 компаний. Представительная делегация ожидается и со стороны наших китайских друзей. Прошу сегодня проинформировать, как продвигается работа по организации этого форума. Конечно, Россия открыта для сотрудничества со всеми странами, и на Востоке, и на Западе. Здесь важно не только завоевывать новые рынки, но и уверенно себя чувствовать на наших традиционных рынках. Сегодня в рамках нашей комиссии отдельно обсудим перспективы развития такого взаимодействия в сфере угольных поставок. В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля. По этому показателю наша страна уверенно занимает третье место в мире. Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю. Чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно решить целый комплекс задач. Это повышение рентабельности и безопасности добывающих угольных мощностей. Их модернизация, как в традиционных районах угледобычи – Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых – Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И, конечно, нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями. Как вы знаете, развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы. Вновь подчеркну, должна действовать постоянная связка, стыковка планов угольных компаний по наращиванию добычи с программами развития РЖД, а также с инвестиционными проектами морских портов. Важно обеспечить сбалансированный, комплексный подход к расширению пропускной способности железных дорог. Учесть потребности не только угольных компаний, но и отправителей контейнерных перевозок на насыпных и наливных грузов. Нужно проработать вопрос закрепления взаимных обязательств перевозчиков и потребителей. Использовать в этой сфере долгосрочные контракты. Такой подход послужит успешной реализации инвестиционных планов и грузоотправителей, и транспортных компаний. Отмечу еще одну принципиальную вещь. Решать вопросы развития угольной промышленности необходимо на основе самых современных технологий, которые должны дать не только экономический эффект, но прежде всего обеспечить улучшение условий труда горняков, их безопасность. Нужно шире внедрять передовые стандарты работы угольной отрасли, уделять повышенное внимание защите окружающей среды, особенно в портах, в местах перевалки угля. Забота о жизни и здоровье людей, об экологическом благополучии городов и поселков должна быть безусловным приоритетом. Экологичной должна стать вся цепочка от добычи угля до его перевалки в морских портах. Я прошу комиссию держать эти вопросы на постоянном контроле. Предлагаю подумать о проведении аудита соблюдения недропользователями утвержденных моделей разработки месторождений, а также нормативные базы и практики ее применения в части экологической и промышленной безопасности, с тем, чтобы гармонизировать законодательство в этой сфере. И еще одна тема, прежде чем мы перейдем к докладам. Речь о модернизации тепловых электростанций. За последние годы удалось существенно нарастить возможности тепловой генерации, обновить ее структуру, повысить устойчивость и эффективность работы станции. Определяющую роль в этом процессе сыграл механизм договоров на поставку мощности. В его основе лежали обязательства инвесторов по вводу новых мощностей после приватизации энергетических объектов на достаточно комфортных для бизнеса условиях. Сегодня речь идет о строительстве ресурсосберегающих экологических станций, которые заменят устаревшие, ненадежные установки с низкими экологическими стандартами и экономической отдачей. Причем сделать это нужно с максимальной опорой на оборудование отечественного производства, вплоть до его 100% локализации, если изначальным источником являются наши иностранные партнеры. Нужно определить стабильные источники финансирования модернизации тепловой энергетики. Я прошу Минэнерго самым внимательным образом отнестись к этому вопросу, проанализировать все резервы рынка. При этом вновь хотел бы подчеркнуть, капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей. Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов. Такой подход сегодня тоже обсудим. Вот это то, что я хотел бы сказать вначале. Благодарю вас за внимание и передаю слово Александру Валентиновичу Новику. Пожалуйста, Александр Валентинович.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. За последние годы был принят целый ряд основополагающих решений и стратегически важных документов по вопросам развития угольной отрасли. В числе первых из них – это долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года, которая была утверждена вами, Владимир Владимирович, именно здесь, в Кузбассе, в январе 2012 года. Несомненно, что в развитии этой программы были приняты меры и, самое главное, единый вектор целенаправленных действий всех заинтересованных сторон – это и министерства, ведомства, и угольные компании, энергетические, РЖД, и администрации угольных регионов. Все это дало весомый эффект. Угольная отрасль успешно преодолела период глубокого падения цен на мировых рынках и поступательно развивается. Назову несколько цифр. С 2012 года по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5% до 410 миллионов тонн. В текущем году будет превышен рубеж 420 миллионов тонн, и мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году. Объем обогащения также мы ожидаем прогнозно увеличится до 195 миллионов тонн, это на 28% больше. Инвестиции достигнут 130 миллиардов рублей в год, и налоговое отчисление превысит 100 миллиардов рублей. В результате вот этих принятых мер по вашему поручению, Владимир Владимирович, уже сейчас достигнуты те ориентиры по добыче, которые были поставлены на 2030 год. То есть мы идем с опережением значительным долгосрочной программы развития. Если сравнивать с актуализированной программой 2014 года, то мы опережаем на 3 года. И поэтому, конечно, вот в целом требует корректировки и сама программа, и постановка более амбициозных задач по вводу мощностей, по качеству поставляемого угля, по доле экспорта в поставках. Изменена структура добычи угля в пользу более безопасного открытого способа. За 5 лет доля его выросла с 70% до 75%. Идет концентрация производства на наиболее эффективных предприятиях. Растут нагрузки на очистной забой, на горнотранспортное оборудование. За последние 5 лет производительность труда рабочих по добыче угля увеличилась в 1,5 раза. И только в текущем году шахтерами России установлено 7 мировых рекордов. Модернизируются действующие мощности в традиционных угольных регионах и прежде всего в Кузбассе. Создаются новые центры угледобычи на востоке страны. Осваиваются месторождения в Хакасии, в Забайкалье, в Якутии, в Хабаровском крае, на Сахалине. С 2012 года обновлено более 40% производственных мощностей. Введено 9 современных шахт, 14 разрезов, 9 обогатительных фабрик. Третья часть вводимых мощностей приходится на новые центры угледобычи на востоке страны, что тоже очень важно и соответствует нашим приоритетам. Дали положительные эффекты кардинальные решения по обеспечению безопасности и охраны труда, особенно в части снижения риска крупных аварий, обязательного проведения дегазации, внедрения на шахтах многофункциональной системы безопасности. Достаточно сказать, что в 2017 году зафиксирован самый низкий за всю историю отрасли удельный показатель смертельного травматизма и самый высокий уровень затрат на обеспечение безопасных условий. По итогам работы Межведомственной комиссии под эгидой Минэнерго угольными компаниями в 2016 году разработаны и реализуются среднесрочные меры по повышению промышленной безопасности. Уважаемый Владимир Владимирович, несмотря вот на перечисленные, достигнутые опережающими темпами результаты, мы видим сегодня потенциал дальнейшего развития отрасли. Для этого необходимо решить ряд регуляторных проблем, о которых я хотел бы также сказать. Продолжить работу по дальнейшему повышению производительности труда шахтеров до уровня ведущих угледобывающих стран, в том числе за счет повышения фонда отдачи, внедрения наиболее прогрессивных технологических решений, активного применения аутсорсинга на вспомогательных производствах. По нашему мнению, целесообразно оказать государственную поддержку инвестиционному процессу в угольной отрасли. В этой связи предстоит шире использовать для инвестиционных проектов в угольной промышленности механизмы территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток, специальных инвестиционных контрактов. Предстоит продолжить выполнение мероприятий по снижению импортозависимости угольной промышленности, в том числе по созданию отечественного горношахтного оборудования и материалов, средств индивидуальной защиты, автоматизации и программных средств, обеспечивающих безопасные условия ведения горных работ. стимулировать применение современных отечественных технологических решений в угольной генерации в рамках отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, прежде всего в регионах Сибири и Дальнего Востока, где уголь является основным топливом. Одна из важнейших задач, вы об этом также сказали в вступительном слове, это экология. В целях сокращения негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду необходимо организовать системную работу с организациями угольной промышленности и администрациями угледобывающих регионов по обеспечению перехода предприятий на наилучшие доступные технологии. Я напомню, что в декабре 2017 года был утвержден разработанный Министерством энергетики справочник НДТ для угольной отрасли. Также необходимо оценить текущее состояние природоохранной деятельности в горнодобывающей отрасли, включая нормативную базу ее регулирования, с целью устранения противоречий в установлении нормативов допустимых сбросов и выбросов для угольных предприятий, которые должны быть гармонизированы с переходом на НДТ. Важной задачей является также завершение разработки и утверждения справочника сокращения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров в части перевалки угля в морских портах. Считаю необходимо завершить выполнение утвержденной на период до 2020 года программы лицензирования угольных месторождений России и разработать новую программу на период до 2025 года. Расширить практику внесения в условия лицензий на предоставление права пользования новыми участками недр с целью разведки и добычи каменного угля, обязательств по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба от ликвидированных предприятий угольной промышленности. Примером такой практики является разработанная по вашему поручению комплексная программа по этапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск, Кемеровской области. Также необходимо продолжить работу по оптимизации процедуры снятию избыточных административных барьеров при оформлении земельных участков для целей недропользования при добыче угля, как и других твердых полезных ископаемых. Также считаем целесообразным проработать возможности существенного сокращения сроков согласования проектов горных работ и прохождения их экспертиз. Многое предстоит сделать для наращивания кадрового потенциала, повышения престижности шахтерского труда, сформировать систему мониторинга трудоустройства выпускников, продолжить проводимую ведущими угольными компаниями работу в области профориентации, системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала для организации угольной отрасли. Уважаемый Владимир Ильич, мы также считаем, что у нас есть возможность в короткие сроки в рамках реструктуризации угольной отрасли, которая продолжается с 1998 года, закончить проблемы по переселению жителей из домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Сегодня с Министерством финансов такую работу вместе проводим, и здесь также считаем, что можно было бы выделить средства до конца 2025 года с тем, чтобы окончательно решить эту проблему. Что касается вот регуляторных проблем, о которых я сказал выше, и тех задач, которые стоят в проекте протокольного решения, учтены все вышеперечисленные вопросы, и просил бы, уважаемый Владимир Ильич, поддержать. Теперь несколько слов о дальнейшем стратегическом развитии угольной отрасли. Нам принципиально важно оценить перспективы усиления позиций России на мировых экспортных рынках. Именно экспорт был ключевым драйвером роста отрасли в последние десятилетия и будет оставаться им впредь. Анализ ситуации на мировых угольных рынках свидетельствует, что у России, как у третьего в мире экспортера угля, в среднесрочной перспективе появляется новое окно возможностей. В прошлом году возобновился рост мирового потребления угля, в том числе за счет Юго-Восточной Азии, Индии, Турции, ряда других стран. Увеличилась международная торговля энергетическим коксующимся углем и превысила уже отметку в 1,3 миллиарда тонн. Согласно оценкам эксперта, устойчивый рост спроса на уголь и, прежде всего, на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона продолжится и в горизонте на период до 2025-2030 годов, составит прирост не менее 100 миллионов тонн. В наших интересах максимально использовать этот потенциал дополнительного спроса. Тем более, что российский уголь имеет значительные конкурентные преимущества ввиду своих качественных характеристик, высокой калорийности, низкого содержания серы, азота, золы. Об этом свидетельствует неуклонный рост доли России в международной торговле углем. И за прошедшие 20 лет она увеличилась более чем в 2,5 раза, и то есть 3,5 раза и составила 14%. В 2018 году экспорт угля из России, по нашим оценкам, ожидается выше 200 миллионов тонн. Порядка 100 миллионов тонн в западном направлении и около 100 миллионов тонн в восточном направлении. В западном направлении наши перспективы представляются пока что крайне ограниченными из-за планов стран ЕС по сокращению потребления угля, а также в связи с прогнозируемой конкуренцией со стороны поставщиков из Колумбии и США. Ну и в целом надо сказать, что на сегодняшний день доля России на европейских рынках составляет почти 40% и достаточно высокой является. Что касается восточного направления, то здесь мы пока имеем долю 9,3% и видим возможность удвоения экспортных поставок к 2025 году, увеличить долю России до почти 20%. И в целом увеличится общая наша доля на международном рынке еще на 6%. Для достижения данных объемов экспорта у нас есть необходимые добычные возможности. Министерство энергетики совместно с коллегами из других федеральных органов власти, совместно с угольными компаниями были проработаны и определены наиболее вероятные объемы увеличения добычи относительно утвержденной программы. И здесь цифры могут составить 560 миллионов тонн к 2025 году в сравнении с утвержденными 460 и до 2030 года 590 миллионов тонн относительно утвержденных 480. То есть прирост составит 23-25%. Для этого потребуется объем частных инвестиций в угледобычу почти 1 триллион рублей. Коллеги из угольных компаний подтверждают, что они готовы вложить такой объем инвестиций для развития добычных мощностей. Прежде всего, рост добычи предполагается в Кузбассе, Хакасии, в Якутии, в Тыве, в Хабаровском крае. Учтены проекты в Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской, Новосибирской и Амурских областях. Важнейшим стимулом для этих инвестиций, безусловно, является принятое в конце прошлого года по вашему поручению решение об установлении долгосрочных тарифов на железнодорожные перевозки на период до 2025 года. Это особенно важно, мы неоднократно это обсуждали ранее, учитывая высокую долю транспорта в цене угля. Исходя из прогнозируемого роста спроса на угольном рынке и подтвержденных инвестиционных планов компаний, определены суммарные объемы экспортных поставок российского угля в восточном направлении. Они могут увеличиться со 100 миллионов тонн до 207 к 2025 году. В том числе по направлению железнодорожных перевозок до 195 миллионов тонн. И здесь, конечно, безусловно, ключевой вопрос, опять же, обозначенный вами в начале сегодняшней работы комиссии, это снятие тех ограничений, которые есть по пропускной способности транспортной инфраструктуры, с учетом необходимости ее электрификации. Реализуемый российскими железными дорогами первый этап программы развития восточного полигона предусматривает к 2019 году увеличение экспортных перевозок угля в восточном направлении до 125 миллионов тонн. В рамках второго этапа предполагается увеличить перевозки угля до 180 миллионов тонн к 2024 году. И в результате более детальных проработок Министерства энергетики, Минтранса, субъектов Российской Федерации, совместно с угольными компаниями, с российскими железными дорогами, предусмотрено за счет собственных средств УАО РЖД увеличить провозную способность инфраструктуры ЖД в восточном направлении дополнительно до 210 миллионов тонн, и в том числе по поставкам угля до 195 миллионов тонн к 2025 году. Данную задачу мы предлагаем сегодня зафиксировать в качестве одного из целевых параметров второго этапа программы развития восточного полигона железных дорог. Таким образом, в рамках долгосрочной программы развития предлагается осуществить объем инвестиций примерно в сумме 700 миллиардов рублей для развития инфраструктуры в восточном направлении. Цифры эти выверены и подтверждаются. При этом также оценены возможности угольных терминалов в портах северо-запада, юга России, Дальнего Востока. Мы считаем, по нашей оценке, сегодня темпы развития этих мощностей позволят полностью обеспечить прогнозируемый объем экспорта российского угля за счет, опять же, частных инвестиций. Наиболее быстрыми темпами будут расширяться портовые мощности на Тихоокеанском побережье, учитывая близость к целевым растущим рынкам. И основными транспортными узлами для этого будут Ванинско-Совгаванский узел в Хабаровском крае и Юг Приморья. Конечно, мы также особое внимание уделили при проработке этого вопроса и развитию энергетической инфраструктуры. Предполагается, что в рамках инвестиционной программы компании «Россети» и ее дочерних обществ эти средства также будут предусмотрены. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, практическая реализация изложенных предложений станет одним из самых масштабных инвестиционных процессов ближайших лет. Это полностью соответствует вашему майскому указу по развитию железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит более 1,5 триллиона рублей за 6 лет, включая до 1 триллиона рублей в добычу и переработку угля, строительство портов, покупку железнодорожных вагонов, около 700 миллиардов рублей инвестиций ОРЖД, а также инвестиции энергетики в целях электрификации восточного полигона. Это даст мощный мультипликативный эффект для других отраслей экономики, металлургии, тяжелое транспортное машиностроение, судостроение, строительство, увеличит налоговые поступления в федеральные и региональные бюджеты и создаст базу для долгосрочного социально-экономического развития всей страны. Эти наши предложения также нашли отражение в подготовленном проекте решения комиссии. Прошу поддержать, уважаемый Владимирович, изложенные подходы по решению более амбициозных инфраструктурных задач и соответствующей корректировки программы развития угольной промышленности. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Олег Валентинович, прошу вас.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, перевозки грузов топливно-энергетического комплекса – одна из важнейших составляющих нашей работы. Они занимают почти половину объема погрузки российских железных дорог и обеспечивают около 60% грузооборота. Хочу поблагодарить компании топливно-энергетического комплекса за то, что они формируют надежную основу грузовой базы и работы для ОАО РЖД. В рамках тесного взаимодействия с грузоотправителями и потребителями, а также отраслевыми регуляторами, мы обеспечиваем динамичный рост угольных перевозок. Прирост погрузки угля только в этом году оценивается плюсом в 4,5% к 2017 году. За последние 15 лет общая погрузка угля на сети выросла почти в 1,5 раза. При этом в восточном направлении наблюдался значительно более динамичный рост, более чем в 3,3 раза за тот же период. Значимость угля для ОАО РЖД характеризуют следующие цифры. С 2003 года удельный вес угля в грузообороте железных дорог вырос с 28 до 43%. При этом доля в грузообороте грузов ТЭК уже составила более 70%. Высокая степень координации участников перевозок, грузоотправителей, железной дороги, операторов, стивидоров способствует увеличению доли российского угля на мировом рынке. По нашим оценкам, сегодня уровень железнодорожного тарифа не является сдерживающим фактором для перевозок. Более того, можно говорить о том, что тарифная политика фактически стимулирует рост перевозок. За последние 3 года средневзвешенная железнодорожная составляющая в части инфраструктуры и тяги при перевозках энергетического угля снизилась на 10 пунктов, при перевозках коксующегося на 6 пунктов. Такое положение дел предоставило угольным компаниям благоприятные условия для развития своего бизнеса. С учетом решения правительства России о переходе на долгосрочное тарифное регулирование в сфере грузовых железнодорожных перевозок, можно говорить о том, что благоприятные условия сохранятся на длительную перспективу. Начиная с 2019 года будет использоваться принцип «инфляция минус». Продолжит работу и механизм тарифного коридора, который теперь предусматривает возможность фиксирования тарифов на срок до 10 лет в зависимости от класса груза. Вами, уважаемый Владимир Владимирович, в послании Федеральному собранию и в майском указе поставлена задача российской экономики войти в пятерку крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности и увеличить валовый продукт на душу населения в 1,5 раза к 2024 году. Мы оценили необходимую для этого динамику объемов перевозок. Среднегодовой темп роста погрузки должен составить 3,8%. При этом груз, который может в перспективе обеспечить такое увеличение, это каменный уголь. Обозначенный прогноз по праву позволяет считать уголь одним из важнейших драйверов развития экономики. Мы полностью согласны с прогнозом Минэнерго, в соответствии с которым спрос на уголь устойчиво растет в долгосрочной перспективе. Этот восходящий тренд подтверждают также угольные компании и портовые терминалы. Для бесперебойной перевозки грузов ТЭК необходимо опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры и совершенствование перевозочного процесса. Мы активно работаем по всем этим направлениям. Я хочу обратить внимание, что инвестиционный цикл железной дороги по времени он дольше в ряде случаев, чем у наших коллег. То есть это 5-7 лет проектирования, потом где-то около 5 лет строительства, а коллеги могут развиваться быстрее. И чтобы нам не стать бутылочным горлышком, нам нужно быстрее приступать к реализации наших идей. При этом все, что можем делать мы, коллеги знают, мы прикладываем все усилия, в том числе рост производительности труда в прошлом году составил 9,2%, в этом году более 6%. В 2012 году был запущен проект модернизации БАМа и Транссиба для реализации ключевых решений, принятых на совещании под вашим, Владимир Владимирович, руководством здесь, в Кемерово. Реализация идет с опережением срока, и Александр Валентинович сказал, срок был установлен 2020 год, мы цифру постараемся достичь в 2019 году. Сегодня мы видим, что прирост объемов вывоза угля увеличивается, изменяется география грузопотоков. Были поставлены, как вы уже сказали, в соответствии с майским указом планы по повышению провозной способности до 180 миллионов тонн, но нам необходимо, как уже было сказано, постараться провести больше. И мы согласовали цифру 195 миллионов тонн только на угольном направлении. При этом, как вы и указали, абсолютно справедливо, мы еще увеличим и контейнерный объем перевозки грузов. Проект модернизации БАМа и Транссиба, общий объем инвестиций до 2025 года 696 миллиардов рублей. При этом нам необходимо сейчас ускорить проектирование, это 3,4 миллиарда рублей, они уже заложены в нашей программе. При этом важно, что мы системно развиваем всю сеть, не ограничиваясь динамично растущим восточным полигоном. Модернизируем все ключевые направления перевозок к портам Азово-Черноморского бассейна, на северо-запад и другие. В целом инвестиционная программа российских железных дорог до 2025 года мы спланировали, составляет более 7 триллионов рублей. Для реализации утверждаемой программы необходимы соответствующие источники. С нашей точки зрения оптимальным является использование собственной прибыли, поскольку наша прибыль дает возможность еще и привлечь мультипликатор. На наш рубль мы можем привлечь 3 рубля заемных средств и вложить в развитие инфраструктуры. Поэтому мы, чтобы максимально эффективно задействовать прибыль в инвестиционных целях, предлагаем выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям с направлением прибыли на инвестиционные проекты, утвержденные правительством Российской Федерации. Обратная ситуация. Если не применить данный механизм, то это приведет к сокращению инвестпрограммы, и мы предполагаем, что невывезенными могут оказаться около 330 миллионов тонн грузов. И мы очень боимся стать именно вот этим бутылочным горлышком для глобальных логистических процессов. При этом мы понимаем, что государство гораздо больше сможет заработать не на дивидендах, а на результатах развития инфраструктуры, поскольку именно так создается мультипликативный эффект во всей экономике. Безусловно, новая инфраструктура потребует соответствующего развития и электроэнергетического хозяйства. Мы тесно координируем нашу деятельность с Минэнерго и благодарны нашим коллегам, энергетикам, которые уже по первому этапу БАМа вместе с нами очень скоординированно подходят к развитию. При этом компания является одним из крупнейших потребителей дизельного топлива в стране и уплачивает соответствующий объем акцизов. В период с 2018 по 2025 год эта сумма составит около 120 миллиардов рублей. Доходы от акцизов направляются на строительство и ремонт автомобильных дорог, разрушающего воздействия, на которые подвижной состав УАО РЖД не оказывает. Вместе с тем у нас есть пересекающаяся абсолютно проблема между автомобильными дорогами и железными дорогами. Это строительство путепроводов, разноуровневых развязок. И как раз мы бы просили эти деньги из дорожного фонда, внутри дорожного фонда. Мы обсуждали это с Министерством транспорта, обсудили приоритетные путепроводы, направить именно на эту нужду. В том числе мы подготовили еще ряд предложений, которые учтены в проекте протокола. В том числе и дать нам возможность, как я уже сказал, обеспечить опережающее финансирование разработки проектной документации, потому что это длительный промежуток времени на заложенные деньги. Также дать нам поручение разработать комплекс мероприятий по предотвращению возникновения на сети УАО РЖД локальных дефицитов универсального подвижного состава с использованием электронных площадок. Это цифровизация. Мы все больше и больше вагонов наших операторов могли бы использовать для увеличения грузооборота. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня для нас ключевой проблемой является не недостаточность грузовой базы, а уже дефицит провозных способностей инфраструктуры. Поэтому мы попросили отразить в проекте протокола следующий пункт. Принять меры по совершенствованию механизма приема и исполнения заявок грузоотправителей на перевозку грузов в условиях ограниченной пропускной способности инфраструктуры. Мы проговорили и с антимонопольной службой, и с коллегами. Нужно будет внести ряд изменений по недискриминационному доступу к нашим возможностям. Со своей стороны абсолютно убежден в необходимости опережающего развития инфраструктуры для создания условий динамичного роста российской экономики. Мы готовы к реализации подготовленной долгосрочной программы в интересах всех участников рынка. Прошу поддержать и благодарю всех за внимание. Спасибо.
Олег Валентинович, два вопросика. Первый, значит, по поводу дефицита подвижного состава и использования электронных площадок. Ну, мы с вами неоднократно это обсуждали, и вы мне докладывали о том, что это можно и нужно делать. Естественно, все за. Но вот Федяев Михаил Юрьевич, сегодня мы с ним встречались, он о чем говорит? О том, что он уголь отгружает, а в обратную сторону у него вагоны идут пустые. Вот дефицит подвижного состава можно было бы таким образом минимизировать значительным образом, если бы использовать эффективно имеющиеся, в том числе у частных компаний.
Вот именно это мы и заложили в протокол, чтобы возвращающийся подвижной состав можно было через электронную площадку направить в ближайшие точки для того, чтобы выбрать больше груза.
Хорошо. И второй вопрос тоже коллеги поднимали к обсуждению уже сегодня. Северо-Амурский туннель. Вот как вы к этому относитесь, к этому проекту?
Владимир Ильич, я считаю, что сейчас нужно уже обязательно приступать к первоначальному технико-экономическому обоснованию. Я просто хочу напомнить, что такое Северо-Амурский туннель. Советский Союз 25 лет строил этот тоннель. На сегодняшний момент у нас по нему идет 16 пар поездов. Это 16 миллионов. Это такое бутылочное горлышко на БАМе. Соответственно, для того, чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16, а 100 миллионов тонн грузов. Это то, чего не хватает. Но там будет естественным ограничением срок строительства тоннеля, поскольку он 15 километров, и ну, даже при нынешних технологиях, мы вам докладываем регулярно, это будет где-то 10 лет. Поэтому чем быстрее мы втянемся сейчас в исследование, в технико-экономическое обоснование, потом обсудить, как к этому вопросу подойти, считаю, что подступаться к этому вопросу обязательно нужно.
Спасибо.